Да.
Ваше
И
отношение
о вашем
личное.
отношении, об этой книжке.
О книжке Рериха.
Да, о книжке Рериха, о том вообще, как она вот создавалась, какие у вас, так сказать, ну что ли, какие были цели, как вы их реализовали и насколько вы удовлетворены тем, что вы сделали.
Ну, на самом деле, делал ее не я один, потому что делал ее целый центр. Это центр, который находится в Самаре. Это издательский дом «Агния». И непосредственно к ней имеет отношение Юрий Егорович Родичев, один из моих первых учителей, который меня много чему научил. Вот. Он читал лекции разного направления, затрагивая разные конфессии, учения. И это позволило мне увидеть так называемый разносторонний мир разных проявлений, разных возможностей и разных мыслей. Потому что там читались лекции о Джордано Бруно, Сократе, Платоне, буддизм, суфизм, индуизм, православие. И мне показалось на тот момент, для меня это было очень важно, потому что я мог посмотреть разные направления, как работает мир, как работает учение на подсознание человека. И, естественно, это было очень близко и к Рериху самому, потому что Рерих как раз он думал так же и работал так же, чтобы не культивировать себе сектантские взгляды. То есть не быть кем-то конкретно, а уважать все религии, все учения каждого индивидуума, потому что у каждого есть свое пространство, его нужно уважать. И это мне было очень близко, и, естественно, в центре, в Самаре, когда я жил, и находился практически и жил в этом центре, там проходило очень много этих лекций. Потом, в последующем, я сам стал читать лекции, сам вел экскурсии и потихонечку вовлекался в этот процесс. А книга, она делалась на протяжении многих лет, вот, и только в конце там я подключился к этому процессу как человек, который поддержал этот проект и который спонсировал этот проект. Ну и делал там внешний дизайн вместе также с Юрием Егоровичем. В принципе, вот и все, что я могу сказать про эту книгу. Книга вышла, первый том, второй том, но сейчас готовится каталог Рязанов. И здесь мы его готовим уже вместе совместно с Нью-Йоркским музеем, Даниилом Энтином, Гвидо Трепша. Вот, и также с другими музеями, с коллекционерами. Это такой коллективный труд, где нельзя выделить кого-то одного. Вот,
Там много осталось в Нью-Йоркском музее работ.
я не помню точное количество, но достаточно много. Много в Нью-Йоркском музее работ и очень много в нью-йоркских коллекциях, частных коллекциях. Вообще, Рерих, если мне не изменяет память, присутствует в 33 странах, в частных и музейных коллекциях. И наша задача найти эти картины, потому что не все найдены. Самое такое, конечно, бездонное дно – это Индия, потому что в Индии тоже очень много Рериха. И многие картины мы не знаем, многих списков мы не знаем. И задача сделать каталог Резоне как раз проявить тех людей, которые имеют картины Николая Константиновича. То есть, когда каталог выходит, Резоне, о нем знают, и после там, 5 лет его выхода мы планируем сделать второй, который будет уже видоизменен, потому что многие вещи нужно в нем поменять, как правило, там может поменяться размер, название картины. Это такой научный подход. А второе, это появятся новые картины, новые люди, которые могут нам предложить что-то для каталога.
Как происходит вообще вот поиск этих людей? Это, насколько это сложно, насколько это вот, с какими
Вы
трудностями
знаете,
связано?
подобное притягивает подобное. Если мы чем-то занимаемся, мы обязательно что-то притягиваем. Даже если мы возьмем самый низший уровень, например, там какого-нибудь бомжа из Казанского вокзала, да, он всегда найдет выпить себе, потому что он притянет подобное. Даже у него не будет ни копейки денег, он притянет. Также, если человек занимается там какими-то научными изысканиями, да, то тогда он притянет подобных себе, и будет проявляться какой-то процесс творческий. Здесь то же самое, здесь ничего нового нету. То есть, когда ты действуешь, когда ты нагнетаешь какую-то обстановку вокруг себя, и у тебя появляются идеи, мысли как. Это может быть те же самые издания, это может быть поездки по местам, где был Рерих, это может быть контакты с музейщиками, с коллекционерами. Но это все вот выстраивает некий поиск. Ну вот. И потом уже тебя куда-то так, как русло реки, ведет, и ты находишься в том месте, где действительно могут проявиться какие-то новые картины, новые возможности, архивы и что-то еще. Примерно так.
Ну, понятно. И как мы предсказываем время? Вот в течение времени эта работа, она, так сказать, ну, как-то протекает. То есть удачи вот здесь, они непредсказуемы. Да? То есть это такой свободный...
Конечно, это свободный полет. И здесь, конечно, все основано на удаче. Но удачи на пустом месте не бывает. Удачу нужно заслужить. Для этого нужно правильно мыслить, правильно общаться, правильно действовать. Вот все, что связано с телом, речью, умом. И поэтому, например, то, что мы сейчас делаем, это 25 числа, по-моему, да, 25 февраля, у нас выезжает экспедиция в Бангалор, где жил последний из Рерихов, Святослав Николаевич Рерих. До сих пор, по сей день, его дом был закрыт от посетителей. И там, естественно, все как лежало, так и лежит. Очень многие вещи там начинают портиться. Вот,
цивисти. И за домом никто не ухаживает?
За этим никто не ухаживает, не следит. Наша сейчас задача поехать туда. Экспедиция, мы уже договорились с правительством Индии, чтобы там все это поменять, насколько это возможно, ну, это энергетически. А что это значит? Это значит то, что мы сейчас будем снимать все объекты, которые находятся в этой квартире. Картины, это архивы, личные вещи. То есть все, что возможно отснять, мы отснимем. По крайней мере, у нас будет возможность сделать какой-то виртуальный музей. Или же сделать еще одну книгу по Святославу Николаевичу. Это тоже замечательный художник, и еще недооцененный художник. Потрясающий художник. Который будет, если брать уже ценовую политику, которая будет очень дорого стоить. Возможно, дороже, чем отец.
В связи с чем вы высказываете такое соображение?
Ну, в связи с тем, что он очень красочный, он очень яркий и очень эмоциональный. Он очень интерьерный.
Это тоже важно.
Это очень важно.
Да, и на самом деле он очень духовный, глубоко духовный человек был, и это все переживание, как его отец, естественно, передавал на холст. То есть
это духовность более такая, более чувственная, более
интересная. Она более тонкая, утонченная, потому что она более даже такая женственная, я бы сказал, у Святослава.
Может, не утонченная, но это скорее коренится все-таки в индийском.
Да. Но она более философская, так скажем.
Интересно, что вы вкладываете в это определение.
Я определение в это
вот вкладываю. Философское, да.
Философское вот. Это, ну, как бы рассказать через картину о Индии и об индийском народе, к примеру. Пофилософствовать на эту тему.
Не об истории, не об образах, так сказать.
И, может быть, и это здесь нельзя ограничивать. Это без ограничений. Философия, так называемая. Философия без ограничений.
Без границ.
Без границ, да.
Хорошо. А вот вы упомянули очень, так сказать, любопытную для меня, во всяком случае, такую. Вы сказали о правилах, которыми человек, да, не будем говорить про вас в данном случае, а распространим это на какую-то ситуацию, да, о правилах взаимодействия, да, которые так или иначе ведут, если не к успеху и удаче такой вот непосредственной, но, по крайней мере, выводят нас на дорогу к ним. Вы могли бы как-то сформулировать эти правила? То есть вот, ну, хотя бы 2-3 правила, которые действительно помогают человеку чувствовать, если не удачу, то, по крайней мере, удовлетворенность от того, что он делает в данный момент, и от тех целей, которые он ставит перед собой.
Ну, наверное, это работа над самим собой. То есть постоянно смотреть внутрь себя, в свое сердце и в сердце других. Это очень важно, потому что когда мы находимся в присутствии осознанности, когда мы находимся в постоянной, значит, наблюдаемости над самим собой, тогда начинаются уже проявляться такие вещи, как ответственность, как понимание, что нельзя поступать неправильно телом, речью, умом. То есть быть честным, насколько это возможно, по отношению к другим и к самому себе. Иметь все, но не считать своим. Это очень важно. И когда мы придерживаемся таких взглядов, и их можно перечислять и перечислять, подобные вибрации, то тогда уже ты видишь, что вокруг себя выстраивается так называемая удача. Но когда мы отвлекаемся, когда мы подпадаем под какие-то проявления личных порождений, вот, то тогда происходят так называемые неудачи. И в этой связи мне очень нравится стихотворение Рериха. Оно посвящено мальчику и называется «Тогда».
Да-да-да,
знаю. «Тогда». Помните эту историю?
Да, там вот какие-то сущности, которые вот они, вот надо быть чистым, тогда они отпадают и гибнут.
Да, 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 да. Там оно начинается так, что ошибаясь, мальчик, зла нет. Зло сотворить великий не мог. Есть только несовершенство. Но оно столь же опасно, как то, что ты злом называешь. Нет князя тьмы и демонов нет. Но каждым своим поступком лжи, гнева, глупостей сотворяем бесчисленных тварей, страшных и ужасных на вид, кровожадных и гнусных. Они стремятся за нами, наше творение. Вид и размер их созданы также нами. Берегись, роев умножить, твои порождения тобою питаться начнут. Да, осторожно к толпе прикасайся. Жить трудно, мой мальчик, помни приказ. Жить, не бояться и верить. Быть свободным и сильным. Ну а после, если удастся, и полюбить. Темные твари все это очень не любят. Сохнут и гибнут тогда. Тогда.
Да, это хорошо.
Это, в принципе, этим стихотворением все сказано.
Ну...
То, что все суть наше порождение, и здесь право выбора. То ли ты так идешь, то ли так. Просто нужно иметь памятование, иметь как бы ту самую осознанность, которая помогает тебе ставить на другую ступень твоего личного развития.
Вы связываете осознанность с памятью?
Не совсем. Не совсем. Осознанность и память – это, может быть, где-то и соприкасается, но осознанность – это именно присутствие, это быть здесь, сейчас, сегодня. Осознанность – это та внимательность по отношению не только к окружающему, но и по отношению, как течет твоя мысль. То есть здесь очень важно наблюдать в этой осознанности за своим мышлением.
Но мысли, они такие своевольные.
Но дело в том, что весь смысл, что? Как мы наблюдаем за этими мыслями своевольными. Если мы вовлекаемся в мысленный поток, в мысленный диалог, как правило, мы приходим там с работы, у нас были какие-то там трения с кем-то. Мы начинаем там устраивать мысленные диалоги, рассуждать, размышлять, не понимая того, что сейчас в этот же момент мы увлекаем этого человека, и он также начинает думать. Сколько экспериментов таких было? Что мысли – это действительно живые существа. Это как тонкий прием радио. То есть, когда мы думаем о человеке плохо, моментально он считывает это, даже неосознанно. Я проводил сам много экспериментов, например, над людьми, которые изменяют своим женам. И, как правило, люди, которые изменяют своим женам, моментально в этот момент жена тоже хочет изменить. Или у нее начинает просто болеть голова, и начинается нервный срыв, ни с того ни с сего. Или же, например, когда Мы думаем, о человеке плохо, человек начинает заболевать. У него начинается проблема. Поэтому любая мысль по отношению к другому плохая человеку, это уже черная магия.
Но ведь она всегда возвращается. Вот по моим наблюдениям. Она всегда возвращается к тому человеку, который...
Конечно.
Просто здесь возможности отражения этих мыслей. Не у каждого они...
Конечно. Как бы, но она может не сразу вернуться сегодня. И здесь и сейчас она может вернуться, если брать реинкарнацию в следующей жизни.
Ну,
понимаете?
Поэтому, про это я вам... Это очень... Мы не будем, да.
Это такие тонкие вещи, в них нужно разбираться. И, к сожалению, вот у меня таких познаний. Глубоких нет, когда она может вернуться сейчас мгновенно или.
Нет, это все зависит от. Все зависит от содержания, так сказать, и от содержания, и от мотивации на самом деле, вот того, тех праздников.
Совершенно верно.
Понимаете, это да.
Как раз то, что если вернуться к вашему вопросу об удаче, на чем строится удача, то это, конечно, самая главная мотивация.
Мотивация, да.
Это самое первое. Для чего ты это все делаешь? Если ты делаешь это для себя любимого и выпячиваешь свое эго, и говоришь все время «я», и превращаешься в яка, в якушку, тогда это одно. Если ты делаешь для живых существ по-настоящему, если ты это делаешь для того, чтобы как-то эволюционировать и помогать эволюционировать другим, если ты делаешь это для того, чтобы как-то действительно реализоваться в этой жизни, полностью реализоваться, то есть это добиться такого результата, чтобы выйти за пределы тех ограничений, в которых ты находишься. И тогда это действительно стоит жить, стоит существовать, стоит там продвигаться и тем самым наращивать удачу вокруг себя.
Ну, мне очень понятно то, что вы говорите, хотя вот мои размышления, собственно, и мой собственный опыт. Причем опыт, связанный с моим философским творчеством и, так сказать, с теми предметами, с которыми мне приходилось сталкиваться, он меня заставляет более осторожно относиться к проблеме «я». Потому что без проблемы «я», вообще говоря, ничего не бывает. Ну, то есть, другое дело, что мы, так сказать, специфицируем его только вот в рамках вот этого эго, там, сверхэго, ну, в рамках вот этого вот фрейдистского такого, так сказать, начала. Одну секундочку я скажу. И не специфицируем его никак иначе. Вот я, например, столкнулась вот сейчас прям буквально с тем, что невозможно объяснить, скажем, процесс поэтического движения языка, вот даже русского, вот на современном, вот его изменения, если ты не вводишь вот эту проблему поэтического «я». Потому что когда мы творим, когда есть творчество, когда есть, вообще говоря, какое-то мастерство, оно все равно, это мастерство заставит тебя существовать именно как «я».
Да, да, верно.
Но оно существует уже по-другому, оно там как-то специфицируется, оно уже не эго. Понимаете, и это проблема вот творческой, вот если хотите, интеллигенции.
Это просто, если прямо говорить, нужно понимать, что вы вкладываете в «я». Когда мы вкладываем в «я», и отождествляем это полностью со своим эго, это одно. Но когда мы говорим «я», и через это «я», как бы «я всей Вселенной», это другое. Поэтому здесь нужно понимать, что мы вкладываем в это «я». Есть «я», когда мы зацепляем и говорим «вот он, я». А есть, как бы, можем сказать, просто «я», но с уст для другого человека это «я», оно не будет казаться шокирующим. И человек при этом не будет казаться, что вот он там выставляет себе как «я». Вот вы сейчас пришли, вы сейчас поставили микрофон. Естественно, идет у нас какой-то диалог. Естественно, я понимаю, что у вас свои задачи, а мне побыстрее как что-то сказать и пойти уже там, мне человек ждет, да? Но при этом...
Сейчас отпустим.
Да, но при этом... Я понимаю, что это пойдет потом в какую-то информационную сеть. Но мне в этот момент бы не хотелось подпасть вот под это «я». Меня там кто-то услышит, я там что-то там что-то скажу, или там, может быть, что-то скажу, да не так. Я не хотел бы быть зависим от этого. Даже если сейчас скажу там каламбурно, неправильно, с неправильным ударением, или что-то там скажу вообще там хаотично, или даже не совсем глубоко там. Мне абсолютно это безразлично в данной ситуации, потому что я не хочу быть зависим от этого. И мы сейчас беседуем для того, чтобы в этой беседе выйти на какой-то другой круг нашего разговора. Потому что мне важно, чтобы во время беседы применять некие такие методы, которые позволили бы перейти на такой уровень размышлений, смотрящий прямо вглубь.
Понятно.
Понимаете?
Понятно.
И не ходить вокруг да около, конечно, а постараться войти в самую середину и выжать из нас даже такие вещи, которые мы раньше вообще не проговаривали. Или же зайти в некие слои, так называемые мысленные атмосферы.
По-моему, нам это удается.
Где скопилось огромное количество мыслетворчества людей, перед нами существующих и существующих сейчас. И окунуться в это, понимаете? И попробовать побывать в этом пространстве. И попробовать проговаривать те мысли и те идеи, которые реализовали они. И тем самым прочувствовать их реализацию и подумать, насколько нам еще нужно работать и сколько в нас лично омрачений, например, таких как себялюбие, ревность, зависть, там их может насчитываться 84 тысячи, как говорят на Востоке. И потом, спустившись, осознать это и не быть в панике, а потихонечку работать с этим, понимаете? Потихонечку переполяризовывать это.
Ну, по-моему, у нас это очень хорошо получается.
Вот это больше всего хочется.
Вот я понимаю.
Из бесед.
Да.
Чтобы они не были пустыми,
конечно,
и не были себелюбивыми, и не были бы, ах, как классно я говорю со стороны. Вот, в принципе, это очень важно в каждой беседе.
Безусловно. Но вот я еще раз говорю, что мне кажется, во-первых, что здесь есть два условия таких. Я бы их выдвинула. Я сама мечтаю всегда создать, я это называю творческой средой. Вот когда любая встреча становится, так сказать, средой, в которой можно взращивать, вот в буквальном смысле этого слова, можно взращивать те злаки, которые дают зерна, уже неотчуждаемые от вашей души, в которой они будут произрастать. Это вот такая формула, очень, так сказать, точная. Но есть два условия, которые всегда способствуют вот такой, так сказать, созданию такой среды. Во-первых, первое – это налаживание каких-то вот постоянных контактов, то есть возможность быть на связи, вот возможность сохранять те связи, которые существуют благодаря вот первым каким-то контактам, да? Это первое. Второе – это максимальная открытость. Максимальная открытость не только по отношению друг к другу, но и по отношению к тем сущностям, и проблемам, которые мы обсуждаем. И тогда эта среда появляется на самом деле очень просто.
Конечно, сперва нужно разговориться. Разговориться, как бы прокачать центры, каналы.
Прокачать каналы, прокачать центры. Да, вот найти повод. На самом деле, найти предмет, потому что я глубоко убеждена, что такие разговоры никогда не могут быть беспредметными. Вот Рерих, да, Даниил Андреев, там, скажем, мы в прошлый раз, так сказать, вспоминали прошлую беседу об этом, да, там, обливание холодной водой, ваше, вот, так сказать, вот, я очень хорошо это помню, я вспоминала нашу беседу, я все время вспоминала, как я просто видела это, да, вот прям буквально видела, как вы вот в этом отшельническом своем подвиге, который, так сказать, заставил вас.
Это не то, что подвиг, это нужда.
Ну, вопрос-то не в этом. Нет, вопрос-то не в этом. Это как бы, да, со стороны, со стороны это все равно, это естественно совершенно. Но вопрос-то не в этом. Именно вот на этих ступенечках люди начинают постепенно друг друга понимать и осознавать, что они, ну, что они вообще могут, во-первых, общаться, да, а во-вторых, взаимодействовать. Потому что взаимодействия здесь могут быть самые разные. И вот этот вот круг вот этих взаимодействий, предполагаемый, да, вот он всегда определяет следующие этапы нашего общения.